Визави с миром. Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Андрей Аркадьевич Климов, сенатор, заместитель комитета по международным делам Совета Федерации и руководитель постоянной делегации Совета Федерации в комитете парламентского сотрудничества России ЕС. Добрый день, спасибо, что выбрали время.
Ну, здравствуйте.
Все вот эти перечисленные ваши
ипостаси,
здесь перечисленные, да, не все. Мы еще вернемся к некоторым другим, но они сегодня говорят о том, что, конечно, тема, которую вы ведете, политику даже, я бы сказал, которой занимаетесь, это направление, оно, конечно, очень востребованное, вызывает огромный интерес, и вопросов много. Давайте сразу приступим. Вот Сергей Филатов задает такой вопрос. Уважаемый Андрей Аркадьевич, в этом году буквально через несколько дней исполнится 60 лет с той поры, когда были сделаны первые шаги общей европейской интеграции. Если сегодня подводить итоги этих 60-ков лет, то как бы вы их сформулировали, пожалуйста?
Вот на мой субъективный взгляд, Европейский Союз дружными рядами идет по пути Советского Союза.
К Беловежской пуще ее,
да? Ну, наверное, да, потому что 60 лет, осталось еще 10, и, собственно, там поглядим. К этому моменту, в общем, ну, понятно, конечно, что они опираются на разные идеологические базы, но вот что касается некоторых бросающихся в глаза признаков, то здесь аналогии просто так и лезут. Вот смотрите, я, кстати, не отношусь, заранее замечу, я не отношусь к тем людям, которые считают, что мы наблюдаем закат Европейского Союза, вот сейчас он развалится, сейчас за Брекзитом еще что-то наступит. Может, конечно, такое произойдет. Скорее всего, они все-таки отреагируют в последний момент и что-то сделают со своим вот этим объединением, которое начиналось скромно как объединение угля и стали, как мы хорошо помним. При этом потом это называлось общим рынком, и акцент был сделан, это, наверное, было правильно в ту пору, именно на экономическое сотрудничество, поскольку Европа как лоскутное одеяло, и вот снятие целого ряда барьеров между небольшими, но населенными странами с высокими технологиями, оно, конечно, позволило им получить огромный дополнительный эффект. Но этот эффект стал уменьшаться и потом свелся к нулю, а потом ушел в минус, как только они попытались сделать из своего вот этого таможенного союза нечто большее. Я даже говорю не о квази-государстве, а они попытались построить, знаете, такой форпост демократии на планете Земля.
То есть перевели это в политическую плоскость.
Да, у них политика так далеко убежала от экономики, от ее возможностей, от социальных потребностей их реального населения, что начались события, которые мы сегодня наблюдаем. И на этом фоне я бы даже не акцентировал внимание на тот кризис с беженцами. Он просто проявляет уже давно там заложенные противоречия. Но и он тоже, на самом деле, помог многим там посмотреть на себя самих и увидеть, что кошмар, кошмар, кошмар. И вот сегодня из этого как-то всего надо выходить. Так что праздник у них со слезами на глазах — это точно, но это не слезы радости.
Уважаемый Андрей Аркадьевич, это вопрос от Елены Осиповой. В январе сообщалось, что в 2017 году российская делегация не будет участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ. Когда, по-вашему, с парламентариев будут сняты ограничения? Есть ли для этого предпосылки?
Здесь, наверное, надо два вопроса расчленить в этом одном. Ограничения на парламентариев по посещению там зарубежных стран, они есть, они связаны с санкционной политикой Запада, и в эти списки почему-то попали руководители обеих палат Федерального собрания в свое время, значит, ну и так далее. А есть вопрос, связанный с участием или неучастием российской делегации в работе парламентской ассамблеи Совета Европы. Это немножко другой вопрос, на самом деле. И он связан с тем, что там русофобы профессиональные, использовав недостатки современного регламента работы парламентской ассамблеи, добились того, что нас лишили права голоса, и мы потеряли всякий резон участвовать вот в этом действии дальше. Мы выставили условия, оно вполне понятное. Заключается оно в том, что когда в регламент внесут изменения, которые бы исключали возможность таких произвольных лишений целой страны фактически голоса, вот после этого мы готовы вернуться. Причем речь идет не о том, что именно для России вот сделать такое исключение. Нет, надо просто регламентную норму такую четко прописать, чтобы ни бюрократы, ни какие-то временные союзы тех или иных депутатов не могли целые страны решать право выступать на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Ну да, это как суд каких дворовых футбольных команд.
Получается. А вы знаете, там еще интересно ведь что. Вот, допустим, в Страсбурге, вот в ПАСЕ конкретно, там сама по себе система, она архаична. Она, кстати, связана немножечко с первым вопросом, потому что сначала хотели сделать Совет Европы как прообраз вот этого Европейского Союза, и одновременно запустили общий рынок. Ну вот из Европейского Союза получилось то, что мы видим, из Совета Европы. А из общего рынка получился Европейский Союз, поэтому многие путают на самом деле, что это такое. Так вот, в самом Европейском Союзе сегодня Совет Европы ушел... Ну, это, знаете, такая курилка на задворках европейской политики. А основную роль там играет Европейский парламент на сегодняшний день, если говорить о парламентских институтах. И, конечно, национальные парламенты самих государств. Так вот, в этом Совете Европы получалось что? Там приезжают делегации стран Европейского Союза, а у них что, разнарядка своеобразная. И вроде как они должны говорить одним голосом. В практическом плане это означает, что бы мы ни делали, счет всегда будет 28 против 1. И в таких условиях, конечно, без определенных реконструкций в регламенте работать просто невозможно.
Мария Пшеничникова, объявлено о предстоящем визите Меркель в Россию. Как вы полагаете, можно ли говорить о нормализации отношений Москвы и Берлина, а также в целом российско-европейского сотрудничества?
Я хочу напомнить, что в 2015 году, который был посложнее с точки зрения вот этой санкционной истерии, госпожа Меркель тоже была в Москве, правда, она сделала достаточно галантно, она 9 мая, значит, у нас не оказалась, но, тем не менее, появилась и, в общем, продемонстрировала, что Германия помнит, кто освободил их народ от фашизма. И в то же время они побеседовали с главой нашего государства. То есть это не что-то из ряда вон выходящее. И то, что у них сейчас выборы в Германии, а значительная часть немецкого населения, несмотря на всю антироссийскую пропаганду, все-таки поддерживает людей, которые выступают за снятие вот этой напряженности между нашими странами, то зачем терять аудиторию, ту, которую госпожа Меркель одним таким визитом может просто, ну, если не всю собрать, но хотя бы в значительной степени приобщить к своему политическому капиталу.
А как вам кажется, встреча Меркель с Трампом и вообще влияние этой личности на европейскую политику не послужило ли своеобразным таким толчком, ну и не толчком, а таким подталкиванием, скажем, в сторону Москвы, потому что здесь как бы, ну, нет такого единения, как мы видели раньше при президенте Обаме.
Вы знаете, меня на самом деле пугает в последнее время тенденция все сваливать на господина Трампа или там на наследие господина Обамы. На самом деле, конечно, в Европейском Союзе имеет значение то, что говорят и делают в Белом доме, но все-таки это не абсолютное значение, и все-таки там президент США не является королем, так сказать, Европейского Союза. И у них есть внутренние, совершенно серьезные такие фундаментальные политические основы, которые пришли в движение. Мы это наблюдаем и во Франции. Вот госпожа Ле Пен и то, что происходит с ее партией, которая раньше там ее в микроскоп некоторые не могли социологи, политологи вычленить, а теперь, в общем, очевидно, что минимум треть населения за нее. Германия, альтернатива для Германии, которая появилась и вдруг неожиданно набрала огромный вес. Как бы не относиться к результатам выборов в Голландии, кстати, господин Вильдерс, я бы его к русофилам не отнес, кстати сказать. Но, тем не менее, второе место, и он прирастил количество голосов в себе. Италия. Там оппозиционные партии в совокупности сильнее, чем та партия, которая формально вроде бы создает ядро действующей власти итальянской, ну и так далее. Поэтому госпожа Меркель, как и другие политики, а она должна думать не только о Германии, но и о всем Европейском Союзе, она не может не учитывать этих изменений. И то, что произошло в Соединенных Штатах Америки, оно только подчеркнуло эту тенденцию. То есть если Обама помогал этим людям, то Трамп не будет им помогать. И вот в этом разница ситуации. И тогда фактор Трампа становится той дополнительной гиркой, которая чашу весов сдвигает в другую совершенно сторону.
Спасибо, спасибо. Михаил Куракин. Насколько межпарламентские контакты эффективны при решении существующих проблем и противоречий в отношениях России и ЕС? Как бы вы прокомментировали недавние решения Европарламента, в частности, о противодействии российской пропаганде?
То, что наши контакты были очень эффективны, доказывается очень простым примером от обратного. Что сделали в Европейском Союзе, когда поняли, что надо как-то ужесточить политику в отношении России? Они исключительно административными методами обесточили, если я так могу позволить себе сказать, Комитет парламентского сотрудничества России и ЕС, действия которого были предусмотрены межправительственным соглашением между Россией и Европейским Союзом. Там две статьи этому посвящены. То есть это не какая-то партизанщина, это не самодеятельность. Это, в общем-то, орган государственный, межгосударственный точнее. И он на паритетных началах создавался, и он работал, должен был бы на паритетных началах. Но там просто издали ряд директив внутри Европейского парламента, которые практически запрещали нам появляться в стенах Европейского парламента. В свою очередь, они не посылали к нам свои делегации, именно по линии Комитета парламентского сотрудничества. А возглавляющий этот комитет господин Карас, который представляет австрийских правоцентристов, на самом деле он, так, на мой взгляд, шел на поводу у господина Брока, который возглавлял в свое время Комитет по международным делам Европейского парламента. Но вот они просто бойкотировали всю эту работу и конкретно совершенно мешали депутатам, даже тем, кто хотел, иметь с нами прямые отношения. Мы это все видим. И я думаю, если бы наш орган был бы неэффективным, то никто бы таких действий не предпринимал. Значит, было эффективно. Но мы сейчас, на самом деле, не грустим. У нас отбоя нет от желающих с нами побеседовать. Люди и в Москву к нам приезжают, и на межпарламентских площадках пытаются с нами поговорить. И когда мы бываем по заданиям тем или иным в том же Европейском Союзе, с удовольствием приходят на встречу с нами. То есть процесс идет, причем чем сложнее это все происходит у дипломатов, тем легче подчас бывает нам на своем уровне те или иные проблемы начинать обсуждать.
Вы знаете, какое-то время назад мне приходилось проработать в Страсбурге в качестве приглашенного эксперта в группу экспертов по проблемам СМИ. Я не сказал бы, чтобы это было все до вот этой волны русофобии, которая поднялась. Я бы не сказал, что, конечно, абсолютно неинтересно или неэффективно, как некоторые считали, работа в ПАСЭ. Потому что, ну, смотрите, мы рассматривали вопрос о том, что такое язык ненависти, да? Как его избежать, как, особенно в условиях, ну, скажем, мы рассматриваем в условиях Косово, да, чтобы не было межэтнических конфликтов. Не бесполезно, я вам скажу. Где те пределы вторжения в частную жизнь, где те преграды, которые мы должны... И разрабатывался круг подходов и даже решений.
А когда это было, простите?
Это было, я вам скажу, это начало, это 2003-2004
год. Вот. Все изменилось, да, все изменилось даже не в связи с санкционной историей, а все изменилось в связи с тем, что после 2007 приблизительно года случился поворот очень серьезный. Вот те, кого мы называем вот этими неолиберальными, значит, вот политическими кланами, они почувствовали, что им можно все. Они начали переформатировать свою политику по отношению к России, и не только к России, там и к Средиземному морю. Вот тогда, кстати, вот это вот чудо в Ливии они совершили, которое сейчас, в общем-то, как раз отзывается волнами, да и в Сирии, там много чего было наделано дел. Восточное партнерство, кстати, вот тогда, 2008 год появилось. И тогда же пошел в тень Совет Европы вместе с парламентским его измерением, с парламентской ассамблеей. И на первое место вышла площадка Европейского парламента. И это совпало, даже точнее не совпало, а причина этого была то, что Европейский парламент получил новые функции. Он стал больше власти иметь. И поэтому вы действительно правильно говорите. Я сам бывал в Страсбурге в этот период, 2005 год, когда мы председательствовали там. Именно в Совете Европы я организовал мероприятие с участием наших коллег здесь, в Москве, 2005 год, 2006 год.
Это было не бесполезно.
Это было не бесполезно, но поменялось. Вот то, о чем я сказал. У них произошло изменение соотношения политических весов Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она пошла в тень, а они почувствовали вседозволенность и начали позволять себе то, чего раньше не было.
Это интересное, существенное добавление, взгляд как бы изнутри. Андрей Ильич, чтобы завершить свои мысли, это вопрос будет на самом деле. решение вот, экспертного совета поднималось на уровень выше, и собирались министры.
Ну, кабинет министров, да.
Да, и они утверждали, некоторые вещи были те, к которым мы соглашались и имели уже отношение к тому, что мы должны это выполнять. А теперь мы не обязаны ведь ничего делать тогда, получается. Ну, а я не думаю, что сейчас в ПАСЭ кто-то очень переживает по этому поводу, что ушла Россия, но...
Это вы неправильно говорите.
Переживают.
Сильно переживают, причем даже те, кто
вот
нас оттуда...
Да.
А им, понимаете, вот после того, как произошло то, о чем мы только что говорили, то есть когда Европейский парламент получил огромное количество власти по сравнению с тем, что осталось властных полномочий у ПАСЭ, чем дальше в ПАСЭ-то заниматься, собственно говоря?
Ну да.
Друг друга ругать вроде странно. Они же все считают себя эталонами демократии, раз они уже внутри Европейского Союза и НАТО. Значит, России нет, ругать ее заочно неинтересно.
Да. Груши нет.
Да, обсуждать там что-то там в ОСЕАН, но ОСЕАН далеко и с чего ради.
Да.
И, в общем, я даже слышал от наших, знаете, вот, ну, бывает так, что есть человеческие отношения и профессиональные отношения. И вот есть такие у меня знакомые, которые говорят: Андрей, ну, без вас просто мы не знаем, чем там заниматься. Вот до чего дошло.
Интересные политические метаморфозы, о которых вы рассказываете. Михаил Смагин, вопрос. Каковы, на ваш взгляд, тенденции в развитии России и Евросоюза после программного выступления Дональда Трампа в Конгрессе? Я имею в виду соседние страны, раньше входившие в социалистический лагерь, а также бывшие советские республики в Прибалтике.
Ну, вот, вы знаете, я уже высказал свою точку зрения по поводу смены власти в Белом доме. Она, конечно, имеет серьезное значение, причем для некоторых стран просто, может быть, определяющее значение. В частности, Украина, там для них это важнейшая история, потому что они оказались, ну, если не на 100%, то около того зависимы. Ну, там и до Канады, между прочим, это немаловажный вопрос, как ни странно. Вот, для Республики Корея, там много можно государств назвать.
Иран, да.
Ну, много. То есть там действительно есть вот такие ситуации. Значит, по Прибалтике. Вот не очень понятно, конечно, что будет на практике делать Трамп все-таки там в обозримом будущем. Просто не очень понимаю. Но пока вот то, что мы видим, происходит инерция деятельности еще обамовской администрации. Ведь и в Государственном департаменте, и в Пентагоне, и в экспертном сообществе, и в этих лоббистских кругах вокруг Белого дома, там еще большое количество людей, которые были сформатированы при прежних администрациях. И форматирование это закончилось фактически при позднем Обаме. И вот вся эта масса народа, это десятки тысяч человек на самом деле, это огромное количество людей. И против них горстка людей, которые окружают Трампа, да еще не все утверждены, да еще некоторые уже вылетели с работы за то, что поздоровались с послом где-то с нашим. И там, конечно, сегодня вот точно не до Прибалтики. Вот точно не до Прибалтики. Поэтому если они в Прибалтике что-то там меж строк читают, то думаю, что это скорее, знаете, из разряда астрологических прогнозов, нежели политических.
А можно задать вопрос, который выходит за рамки европейской темы? Вы же политик широкого профиля.
Да, у нас глобальное
вот
все.
Мы знаем, да, вот. Продолжая вашу мысль о том, о той горстке, да, и массе сидящих там на своих креслах, стульях людей, которые абсолютно не разделяют платформы Трампа, ну, вспоминается бессмертная фраза: кадры решают все, да. Вот удастся, как вы думаете, Трампу решить кадровый вопрос? Есть у него вообще ресурс, резерв?
Вы знаете, ведь вот Трамп, судя хотя бы потому, что он не очень бедный человек и стал президентом США, он человек не глупый. У него своя манера поведения, он, значит, имеет какие-то представления о жизни, о методах достижения этих, так сказать, своих целей поставленных. И в этом отношении, наверное, мы не все о нем знаем. Но что любопытно, вот мне президент Дутерте, филиппинский президент, рассказывал, когда я был у него, это было около месяца назад, мы с ним обсуждали, на самом деле, конечно, не глобальные вопросы, но он сам перешел на тему отношений между вот, треугольник России, Китай и Соединенные Штаты Америки, поскольку сегодня Россия является фактором стабильности для многих стран ОСЕАН, и Филиппины не исключение. И вот Дутерте, видимо, пытаясь мне объяснить все-таки официальное положение их внешнеполитического курса, он сказал: не должно быть никаких иллюзий, мы не собираемся вести антиамериканскую политику. мы не собираемся отказываться от отношений с Соединенными Штатами Америки. И дальше он говорит, вот я недавно разговаривал с Трампом, и мы там с ним обсуждали, значит, то есть у него подход простой, у Дутерта в данном случае. Вы не лезьте, пожалуйста, к нам в наше внутреннее дело, а в остальном давайте работать, обсуждать и делать. И вот как раз Трамп-то, он готов именно к этой постановке вопроса. Угу. И он во время своей предвыборной кампании несколько раз это подчеркивал, что Америка должна быть великой, но не через вмешательство внутренних дел других государств, а через восстановление собственной экономики на реальных каких-то принципах и через экономию средств там, где пусть, под, ну, логика, да, его, ну, почему мы должны за наши деньги обеспечивать безопасность Республики Корея? Пусть они заплатят, мы им поможем, но пусть они за это заплатят. Вот о чем идет речь. И сегодня вот эти козыри, они же у него как вовне, так и внутрь страны обращены. И недаром же его поддержало такое количество людей, и недаром там многие удивились в стане демократов, да и в стане республиканцев тоже. То есть я думаю, что вот это его рациональное начало, которого не было у многих предшественников, особенно в последние там, лет 15, оно говорит о том, что дни Трампа отнюдь не сочтены.
Спасибо, спасибо. Владислав Гулевич, назовите, пожалуйста, те сферы, в которых сотрудничество России и ЕС отличается взаимопониманием, эффективностью и готовностью и дальше углублять двухсторонние контакты. Остались еще такие?
Да, конечно. Мало того, чем меньше политики, ну, по тем или иным причинам, да, в той или иной сфере, тем лучше отношения. Понятно, там есть целеуказания политические, и в этом смысле они стараются эти указания выполнять. Вот есть, допустим, санкционный набор, да, есть какие-то, ну, скажем так, традиции для кого-то добрые, для кого-то недобрые, это вот совать нос в чужие дела, я об этом, и обиды потом, когда мы туда нос не пускаем. Но там, где вот этого нет, или где этого можно избежать, там все идет более-менее гладко. Ну, смотрите, у нас же энергодиалог-то не прекращается. У нас контакты в космосе-то продолжаются. Они же летают с нашей помощью туда и там работают. А у нас неплохо получается решать многие вопросы там в сфере науки, образования, культуры, туризма. Наших туристов они просто везде ждут.
Медицина?
Медицины в значительной степени, потому что многие наши граждане получают медицинскую помощь, ну, за деньги, понятно, в той же Германии, и там их всячески приветствуют. Так что я, например, не вижу, вот, ну, для меня неизвестны факты, чтобы, допустим, те же французы или итальянцы старались отказаться от российских туристов. Я такого что-то не замечал. Наоборот, делается все для того, чтобы облегчить, несмотря ни на что, способ въезда для этой категории граждан, значит, сделать их условия пребывания там более комфортными. Это ж только в Киеве и в некоторых похожих местах, когда уже, знаете, ну, разум, видимо, ушел там на третий план куда-то, и они чем хуже, тем лучше, причем для себя все стараются обустроить. В Европе не так. Там рационализм, может быть, не так заметен с первого взгляда, но если приглядеться, там все очень рационально построено.
Вот скажите, а изменится ли та ситуация, когда Украина была яблоком раздора между Россией и Европой? Вот поменяется ли что-нибудь в связи с последними, кстати, событиями в самой Украине?
Вы знаете, я вот выскажусь опять-таки сугубо как эксперт, то есть это моя личная субъективная точка зрения, но если бы Украины не было, ее надо было бы придумать для определенных сил, которые там были, есть и будут. Ведь вот мы с вами уже об этом говорили, кроме восточного партнерства было еще и средиземноморское партнерство. Ну, никакой связи точно с Украиной нет, да и с Россией не очень большая связь. Надо же было все равно сделать в Ливии тоже примерно, что потом сделалось в Украине. Ну, масштаб другой, люди другие, так сказать, этносы другие, но по сути это то же самое. Была страна, было какое-то правительство, надо было там это правительство скинуть, поставить каких-то других людей, получить гражданскую войну, получить, так сказать, беженцев, получить тлеющий конфликт. Вот, вот ровно это же.
Неожиданно, но интересное сравнение.
Это же так и есть, понимаете? Да, я же ничего не придумал.
По формальным признакам действительно много общего.
А по неформальным-то еще больше, вы даже больше удивитесь еще. Вот это как раз головокружение от успехов, как писал в свое время Сталин, так сказать, в своей работе, посвященной колхозному строительству. Вот оно произошло в Брюсселе, там, видимо, Сталина читали не так часто. И Украина, она во многом это проявила. Но, конечно, процесс на самом деле гораздо более сложный. Там были свои внутренние истории украинские. Там была попытка Польши сколотить некое подобие Речи Посполитой от моря до моря, от Балтики до Черного моря, и взять на себя, так сказать, пальму первенства. Для этого и нужны были такие точки, как Украина, и вот это отчасти совпало. Шведы, которые помогли в создании вот этого партнерства восточного, но у них, по-моему, были старые обиды еще за Полтаву. Так иногда представляется, хотя это трудно представить себе, но, тем не менее, никаких других объяснений, на самом деле, логических у меня нет в этом отношении. Вот. Ну и есть, конечно, Вашингтонский след, потому что куда без него. Ведь ослабляя таким образом Европейский Союз на вот такого рода траекториях, они избавляли себя от потенциального стратегического конкурента трансконтинентального. И это у них, надо сказать, успешно получается.
Спасибо. Спасибо, Андрей Аркадьевич Климов, сенатор, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации, руководитель постоянной делегации Совета Федерации в Комитете парламентского сотрудничества России и ЕС, отвечал на мои и ваши вопросы. Мы не прощаемся надолго. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо. И вам спасибо.
Спасибо.
Визави с миром.